Разбор полета.
21 час и 4 минуты в Москве. Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета». Программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которыми они руководствуются. Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чеш.
Здравствуйте. И представляю нашего сегодняшнего гостя. Это режиссер, заслуженный деятель искусств, народный артист России. Со всеми рекалиями представим. Да. Алексей Учитель. Здравствуйте, Алексей Ефимович.
Добрый вечер.
Ну, не можем мы, конечно, не спросить про Санкт-Петербург, ведь ваш родной город. Вы ведь родом из Ленинграда.
Да, и родом, и очень много и часто там бываю. Не, ну, ужасно, конечно, то, что случилось, и соболезнования всем родным и близким погибшим. И я вообще как-то не представляю, чтобы что-то ужасное, типа взрывов, могло в этом городе вообще происходить. Вот как-то у меня это совершенно всегда не сопоставляется, несмотря на блокаду Ленинграда и прочие страшные вещи. Но, тем не менее, вот сегодня шарахнуло по голове очень сильно. Как-то я совершенно не готов, безусловно, но ужасно.
Ну, это вызовы современного мира. Это то, с чем, в общем-то, бороться ведь особо и нельзя, получается. Как-то просто надо...
Ну, так от этого и становится жутко, потому что вот эта какая-то абсолютная вседозволенность, наша беззащитность, несмотря, я не знаю, что может предпринимать, и предпринимает наверняка там и государство, и силовые какие-то вещи, но все равно это, вот как представить, что ты едешь в метро, я так понимаю, это случилось еще на перегоне, а не на станции, что еще более страшно. И гремит этот взрыв, и дальше непредсказуемо. Иногда такое чувство у меня возникает в самолете. Бывает...
Чувство опасности?
Не, я абсолютно, как вам сказать... Я и боюсь, и не боюсь. То есть я понимаю, что это может случиться, и когда взлетаешь, так что-то в тебе начинает вздрагивать. Но при этом внутреннее состояние ты могу в это время читать, листать, смотреть и так далее. Но тем не менее эта опасность есть. Пару раз, если вспоминать какие-то конкретные случаи, я один раз летел из Лондона, по-моему, летели в Америку, и ночной рейс, и там можно было как-то даже лежать почти что, и вдруг самолет не просто тряхнуло, а его каким-то образом подбросило, и еще, но это не яма была, как будто ударило что-то по самолету, при этом сразу все завыло, какие-то сирены, летчик начал всех успокаивать, сказал, что это все контролируемо, но тем не менее чувство было совершенно ужасное.
Для вас вообще чувство безопасности, вот как в обычной жизни, насколько оно сохраняется в последние годы? Или это меняется? Ощущение?
Ну, боюсь... Нет, ну... Как вам сказать? Опасность всегда едешь. Даже выходишь из машины, и дойти до парадной неизвестно, что может случиться. Опять, видите, я сразу начинаю переводить в своей памяти, крутить какие-то вещи. У меня, кстати, рядом со станцией метро, где случилось сегодня это страшное событие, у меня был ужасный случай. Это было уже довольно давно. Но, тем не менее, я где-то в 12:30 ночи вышел из метро, технологический институт, это Петербург, и шел этот Московский проспект, едут машины, но при этом я потом только почувствовал ни одного человека, что было странно. И из подворотни вышло 5 человек, как потом оказалось, им было всем по 16 или 17 лет, и они начали меня затаскивать в подворотню, причем говоря какие-то такие вещи, типа, ты описался, надо тебя сменить, что-то, ну, такое. Короче говоря, я впервые в своей жизни я понял, что сейчас что-то будет нехорошее, и я каким-то образом, каким я могу при своей физической подготовке, значит, я ногами что-то вытворил такое невозможное и вырвался. И побежал. Это как в кино такой кадр был. Я бегу, и они за мной. И я пересекаю. При этом машины. Я пересекаю Московский проспект. Вот так буквально между машинами. А у них оказалось, что на той стороне еще стоят люди. Еще двое было. И они меня, значит, сбили. И... В общем, не знаю, они начали опять, значит, меня тащить. И на мое счастье появилось это четверо, двое мужчин и женщин, таких уже подвыпившем состоянии. И я просто закричал: ребята, я говорю, спасите. И, значит, к ним бросился. И вот благодаря им, хотя женщины завизжали, началось там, значит, что да нет, отдайся его, пусть он. Тем не менее, ребята молодцы, они выждали, мы сели вместе в такси, эти ходили кругами. Короче говоря, я пришел весь ободранный, у меня коленки содраны. Я позвонил тогда еще в милицию, сказал, вот описал их, я запомнил троих очень хорошо. Такие вот стеклянные глаза, причем мне показалось, не знаю, что там, наркотики или еще что-то было. Но они не были пьяны, вот что я почувствовал. И я им рассказал, он говорит: считайте, что вы родились заново. Вы пятый, четверо уже в тяжелом состоянии в больнице. Вот такая, почему, я говорю, почему вы, ну, вот они вот ходят вот здесь.
Бери, не
высылаем
хочу.
Наряды, высылаем, пытаемся, но пока нет.
Мы вот так заговорили про опасные моменты в жизни. На самом деле есть традиционный вопрос, с которого обычно начинается эта программа. Это вопрос про, ну, такое самое сложное, что ли, решение в вашей жизни, которое приходилось принимать, когда пришлось посомневаться, подумать, взвесить. И вот как-то так силой воли остановиться на каком-то из вариантов.
Ну, вы знаете, есть два, как бы, направления. Это вот вы называли там какие-то звания, значит, это то, что связано, чем я занимаюсь и, собственно, не занимаюсь. Это и есть моя жизнь, это кино. И там, безусловно, были какие-то ситуации, которые требовали серьезного. Но могу сказать одно. Я 20 лет занимался документальным кино. И жизнь иногда подсказывает какие-то странные ходы. Я должен был снимать, это, в общем, известная история, но просто, чтобы мы понимали, раз вы задали такой вопрос, я должен был снимать документальный фильм о балерине Ольге Списипцевой. Это было связано еще с Борисом Эйфманом, который ставил балет о ней «Красная Жизель». И он мне очень много о ней рассказывал. И, короче говоря, ей было уже 95, она умерла. Это было, ну, практически, да, за несколько месяцев до ее смерти. Мы собирались уже, и вдруг она, значит, умирает. И встал вопрос, вот, очень серьезный, закрыть картину или двинуться, что для меня было почти невозможно, потому что я, как, наверное, один из немногих, который не чувствовал комплекса, что я только документалист, а мне все время хотелось в игровое кино, вот у меня этого не было абсолютно. Не знаю почему, но я настолько был самодостаточен вот в тех фильмах, которые мне удавалось реализовать, и они были с какими-то игровыми моментами, там и тот же «Рок», и «Мечки в Европе», и «Обводный канал», документальный, я беру картины. Но, тем не менее, здесь встал вопрос. И, может быть, если... Я не то, что сомневался, а как бы... Это действительно, ну, наверное, была моя такая вот граница, куда я пойду дальше и чем я закончу. Но при этом у меня еще была такая слабая надежда, то есть не слабая, а наоборот очень сильная, я уже, видите, путаюсь, что этого никогда не состоится, потому что, как известно, получить деньги на игровой фильм сложно.
Там в середине 90-х-то.
В середине 90-х. И непонятно почему, значит, вот Дуня Смирнова написала сценарий, почему-то нам сразу утвердили, дали деньги. Я это часто повторяю, я впервые и последний раз в своей жизни мы получили... Мы группой довольно большой ездили на 2 недели в экспедицию и снимали в Париже, что вообще казалось фантастикой.
Джекпот.
Сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что каждые 15 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» новостные выпуски. И в этой студии уже Елена Ляховская.
Здравствуйте. Петербургский метрополитен усилил контроль на входах на станции. Об этом сообщает пресс-служба подземки. Ранее стало известно, что в метро открыли движение по 3 линиям из 5. Остальные работают с ограничениями. Взрыв произошел сегодня между станциями метро Технологический институт и Сенная площадь. Погибли, по данным Минздрава, 10 человек. По данным источников портала Фонтанка, 14. Смольный выделит из городского бюджета 23 миллиона рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве в метро Петербурга. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. По ее словам, семьям погибших выплатят по 1 000 000 рублей, по 500 тысяч тем, кто получил тяжелые ранения, и по 250 тысяч пострадавшим с легкими травмами. Между тем, подозреваемого в совершении сегодняшнего теракта разыскивают в Петербурге и Москве. Ориентировки и фотографии предполагаемого преступника разосланы во все отделы полиции обеих столиц. Об этом сообщает портал Live. Ищут мужчину, который попал на камеры наблюдения в петербургском метро и вызвал подозрения полиции. Он был целиком одет в черную одежду. Белоруссия направила в Петербург своих следователей для помощи в расследовании взрыва в метро. Об этом сообщает местный телеканал УНТ. Это сделано по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко, который сегодня встречался в Петербурге с российским лидером. Владимир Путин, делая заявление по итогам переговоров с белорусским коллегой, не стал упоминать теракт в Петербурге. Российский лидер прокомментировал взрыв перед началом встречи. Он выразил соболезнования родным и близким жертв теракта. Следующий выпуск новостей на «Эхе» менее чем через 15 минут. Елена Лиховская, служба информации Москвы.
Разбор полета.
21:17 в Москве. Алексей Учителькин, режиссер, народный артист России. И дальше еще можно очень долго продолжать. Находится в этой студии. Продолжаем.
Алексей Ефимович, вы рассказали, что самым сложным для вас, но в том числе как-то невольным, получился переход от кино документального к художественному, к игровому. После того, как вы приняли это тяжелое решение, которое изменило вашу жизнь в киноискусстве, не жалели, не хотели вернуться? У вас потом еще, по-моему, выходил один документальный фильм.
Один, да. Потому что между первой картиной «Мания Жизели» и второй «Дневник его жены» более 4 лет прошло. И в этот период, пожалуй, самый сложный в моей кинематографической биографии, вот я сделал одну документальную картину, которая называлась «Элита». Современный такой. «Элите тех времен». Был такой фильм, да. Но это был последний, о чем я жалею. Тоже, значит, то, что вы спросили, могу так ответить. Во-первых, я эту картину делал... «Мания Жизели», я имею в виду, ну, как вам сказать, вот, слава богу, не было ни одной секунды призадуматься, куда же, чего же, зачем, почему. Вот это как-то шло, как я уже сказал, начиная с финансирования до самого конца съемок, монтажа, ни одной остановки. И только когда это произошло, я понял, во-первых, что многого я... Это я абсолютно искренне говорю, не потому что покрасоваться, многого не умею. И прежде всего работа с актерами, и пришлось этому, что называется, доучиваться. Но понял самое главное, что я полный идиот, в том смысле, что я очень поздно начал этим заниматься, потому что, ну, это какое-то удивительное состояние, когда в документальном кино есть тоже потрясающие вещи, но там ты все равно, у тебя есть герой, или какая-то ситуационная обстановка, там, событийная, но ты наблюдатель, ты только скорее в монтаже полностью автор.
И... А вам понравилось быть создателем?
Ну, наверное, потому что ты действительно можешь, даже несмотря на сценарии, но менять любые вещи, менять ситуации, менять судьбы. Я чуть-чуть преувеличиваю, но примерно это так. И это дело не в том, что это ощущение какой-то власти, хотя она безусловно у режиссера должна быть безусловно. Но это ты конструируешь эту жизнь. Это какое-то вот действительно чувство, которое, кстати, я не знаю ни одного человека. Это, в частности, касается и моей любимой Дуни Смирновой, с которой мы замечательно работали. Она писала потрясающий сценарий. Сейчас, к сожалению, не без моей легкой руки стала режиссером. И когда она это начинала, там, если хотите, расскажу. Вы не знаете эту ситуацию?
Как... Расскажите.
Да, это тоже как что такое игровое кино. Это... Она написала сценарий, который я должен был ставить. Он мне не нравился. У нас всегда шла борьба, потому что она как каждый раз переписывалась. Для Дуни это была катастрофа, и мы ругались, и все прочее. И в очередной раз я сказал, нет, это не годится. И швырнул ей, говорю, вот хочешь, сама снимай, понимаю. И ушел.
Я подумала, что, собственно...
Через несколько дней раздался звонок, ты серьезно? И с этого началась... Ну, я ее предупредил. Я сказал, Дуня, учти, что твоя жизнь, во-первых, поменяется, и личная, и такая-сякая, и ты уже никогда из режиссуры не уйдешь. Да нет, если я сниму дерьмо, я буду писать, что мне нечего делать. Я говорю, учти, этого не произойдет точно. Так и случилось.
А вы очень... вы описали очень эмоциональный момент. Насколько вообще при принятии решений вы эмоциональны, и мешает ли вам это принимать решение?
Все считают, что я держусь довольно спокоен, но это обманчивое состояние, поскольку внутри на самом деле вулкан такой, вулкан, это я опять не преувеличиваю. Плюс, к сожалению, моему большому, я бываю и не сдержан, и внешне. Это происходит, как правило, на съемках, поскольку процесс таков, что иногда помогает только сильный крик.
А вы диктатор на съемках? Есть? Вы себе ставите какие-то пределы власти?
Вы знаете, я обманываю многих, я притворяюсь человеком, то есть нет, я действительно очень люблю, и всегда мне это помогает, я слушаю очень многих актеров, прежде всего, но просто оставляю за собой право принятия окончательного решения.
Ну и, соответственно, полнота ответственности вся тоже на вас.
А всегда.
То есть вы дальше уже ни с кого не требуете?
Нет, никогда. Никогда я ни разу никого не сказал. Я полная и власть, и ответственность, и за фильм целиком отвечает один человек, это режиссер.
А самому себе в ошибках признаетесь? То есть вот то, что вы считаете ошибками, вы как-то
Да. Осознаете,
декларируете?
Нет, это... Я умею признавать ошибки, умею. Ну, мне так кажется. Вы извините, я говорю о себе хорошие, может быть, или не знаю, какие вещи, но мне так кажется, что я могу это признать.
А бывают какие-то конфликты Алексея Учителя как режиссера и как руководителя студии? Потому что все-таки менеджерская работа, она состоит в несколько другом. Вот здесь у вас внутренние конфликты бывают, когда вы не можете принять решение, потому что вот с одной стороны управленец-учитель, а с другой стороны режиссер-учитель.
И вы имеете в виду, когда я свою картину снимаю, ну, или другую?
Ну, вообще, внутренние какие-то у вас же есть убеждения, как у режиссера и как у управленца.
Ну, вы знаете, я долго в студии, уже больше 25 лет, с хорошим моим любимым названием «Рок», в смысле «Судьба». И сейчас так построена вся студия, что когда я снимаю, во-первых, это не так часто происходит, это примерно раз в 3 года, не чаще, то все стараются, и часто это очень получается, что я все-таки сосредоточен только на режиссерской работе, которая тоже все равно связана и с экономикой, и с организацией, и со всем прочим. Это очень близкие вещи. Что касается не как руководителя студии, такое хорошее, конечно, слово, но больше как продюсер, то есть выбор проектов.
Не хотела вас просто обижать этим словом.
Да нет, нет, так вы не знаете. Вообще-то у меня на подписи стоит генеральный директор. Так что
Боже,
все
ну
не так,
так я
просто.
Вообще не хочу вас оскорблять, Алексей Евгеньевич.
Все не так просто. Вот выбирать те проекты, которые будут сниматься, хотя есть и редакторы, и мы советуемся, безусловно, но часто случается, что это исходит от меня. Подбор тех, кто будет это делать, мы в основном занимаемся дебютами. И, естественно, я и во ВГИКе встречаю не только из своей мастерской студентов, еще каких-то людей. Вот тот же Юра Быков, который сделал на нашей студии 3 своих картины: «Жить», «Майор» и «Дурак». Тоже, кстати, любопытная история, как мы с ним познакомились.
А вы, кстати, вот предвосхищу этот вопрос. Так. Вы сразу видите людей, с которыми будете работать? Вам легко принять решение, что вот это тот человек, я ему доверю бюджет, свое имя, свою студию?
Право выбора.
Право выбора, да. Свободу какую-то ему дам.
Ну, вот смотрите, Юра Быков. Мы смотрели у себя на курсе, мои ребята показывали снятый материал. И там появился, значит, некий актер, который отвратительно играл, с моей точки зрения. Кто это? Привели как раз вот Юра Быкова, который немножко переигрывал и так далее. Но мы с ним поговорили. И он в конце мне сунул сценарий. Говорит, а я написал сценарий. Раз я плохо играю, вот вам сценарий. И этот сценарий я прочитал 2 месяца, будучи в самолете. Вот представьте себе, человек, закончивший актерский факультет в ГИКе, режиссурой никогда не занимался, сценарной работы тоже нет, но настолько на меня сильное впечатление, эмоциональное и даже в какой-то степени и профессиональное вот этот сценарий подействовал, что ни секунды не сомневаясь, вот повторяю, вот тут я не сомневался ни секунды, мы сразу его позвали, мы добились гранта на дебютную работу и запустили его. И также было со вторым. Кстати, сценарий фильма «Майор» я когда прочитал, у меня такое зародилось противное чувство, как бы у него забрать этот сценарий и самому снять. Но остановил себя, остановил. Хороший просто сценарий.
А актеров вы просто так выбираете, тоже ни секунды не сомневаясь? Нет, или с этим...
Это вы самое больное место мы затронули. Потому что вот все свои по-человеческие, ну, как я считаю, плохие поступки я совершил как раз с актерами. И так было на нескольких картинах, когда уже, скажем, там за неделю, за 2 недели, ну, неважно, за очень короткий срок уже утвержденных актеров я менял. А один раз, точнее два раза в моей жизни было, когда мы начинали уже съемки, и по ходу съемок они менялись. Это чудо, ну, не потому, что опять я зверь, и я уверен, что я сделал правильно при этом. Я не вот тут, так сказать, я не сомневался, что это надо сделать для того, чтобы получить результат на экране.
Нам сейчас нужно прерваться. Новости и 2 минуты рекламы, после чего разбор полета с Алексеем Учителем продолжится.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Алексей Учитель, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств, народный артист России. Мы тут в перерыве я еще проспрашивала про актеров, которые обижаются. Но это вот для зрителей сетевизора.
Да, мы как-то так про отношения на площадке. А вот что касается отношений с внешним миром. Мы так уже заговорили про студию, но когда вы возглавляете студию, наверное, приходится самому деньги искать на фильмы. В этом смысле важно, у кого брать деньги на производство. То есть вот есть ли люди, бизнес мены, не знаю, политики, вот с которыми вы в этом смысле не хотите иметь дел? Или это не так важно на самом-то деле?
Да нет, ну, конечно, важно. Как никак не важно. Но, вы знаете, бизнесмены практически не дают денег в кино, потому что, ну, это отдельная тема. Российский кинематограф, за исключением там 3, 5, 6 фильмов, не приносит никакого дохода, поэтому тоже будет вкладываться в убыточное дело. Но это сложная очень вещь, которая обсуждается много лет, но пока так и не решили эту проблему, как с этим бороться. Кредит еще можно взять.
Тоже так, дело опасное.
Я, во всяком случае, не встречал в своей жизни людей, которые мне бы сказали, вот, набери. Вообще, в нашей стране удивительно, ты можешь иметь, вот вы называете, можете 150 званий, там, народный, такой, премии, фестивали и так далее, и так далее. Но каждый раз... Это поразительно просто. Это касается не только меня. Мы как-то говорили с Лункиным об этом. Ты каждый раз начинаешь с нуля. То есть ты должен также просить, там, я не знаю, в фонде кино, в Министерстве культуры, если ты хочешь получить некое государственное финансирование. Поэтому, вот, например, американцы, если ты даже номинирован на «Оскар», то практически твоя судьба дальнейшая может быть, ну, не то что решена и до конца жизни, но, во всяком случае, на ближайшие несколько лет ты не будешь думать о том, у кого и как просить. Тебе будут предлагать. У нас этого нету. Я даже как-то предлагал составлять рейтинги режиссерские, но... как у шахматистов, скажем. Ну, в общем, до практики это не дошло. Не дошло. Поэтому это самое унизительное, самая такая противная часть, которую приходится проходить. Приходится проходить, и есть так называемые питчинги, которые, мне кажется, хороши и нужны, скажем, для дебютантов. Для проекта дебютного. Ну, или, если это какой-то режиссер, скажем, уже с именем, ну, во всяком случае, он не должен очень подробно... Или тебе доверяют, или нет. Но мешать все в общую кучу, мне кажется, странно. Странно. И до сих пор... это, конечно, индивидуально все. Любой экспертный совет, любой жюри на фестивале, это все равно настолько индивидуально, что нет объективного, не может быть критерия никакого.
А вы упомянули Министерство культуры. Вы для себя принимали какое-то решение? Как вы будете выстраивать отношения с этой государственной структурой, от которой, в общем-то, вы во многом зависите?
Ну, безусловно. Я думаю, что 90% снимающихся картин на сегодня в России, документальных, я думаю, что почти 100, а игровых, может быть, чуть поменьше, но частично или полностью финансируется за счет государства. Это факт, который непреложный. Это, кстати, надо признать, что наша страна одна из немногих, кто занимается такой благотворительностью. Дальше, ну, как выстраиваете? Я просто... Или я хочу заниматься кино и также пытаться запускать, как мне кажется, способных и талантливых молодых режиссеров, то надо выстраивать отношения, безусловно.
Ну, то есть и эти отношения включают в себя какие-то компромиссы?
Вы знаете, вы не первая, кто мне задает такой вопрос.
Я подозреваю, да, что это часто задаваемый вопрос.
Я могу сказать так, что режиссеру крупному. За последние лет 20 вот все, что я хотел делать, все, что хотели делать дебютанты, мы ни разу, то есть по каким-то причинам, может быть, недоработки сценария или еще что-то, но мы ни разу не получали отказа по какой-то теме, которая была бы неприемлема. Мне ни разу, к счастью или к несчастью, не предлагали снять некий фильм, который, вот, предположим, нужен.
А если бы предложили, вот завтра звонят из Министерства культуры, говорят: Алексей Ефимович, у нас есть много денег, полная творческая свобода, но нужен хороший патриотический фильм.
Кто же откажется в такие слова произнести? Полная творческая свобода, много денег.
Но хороший патриотический фильм. Мы почитаем, что у вас получается по ходу.
Ну, вы знаете, пока не предлагали, так что зачем же это обсуждать? Думаю, что нет, потому что, во-первых, у меня много планов. И фильмов, которых я очень хочу сделать, ну, не так много, но, во всяком случае, три есть.
Достаточно, чтобы отложить предложение.
Да, другое дело, что получу ли я эти деньги в ближайшее время, тоже вопрос. Конкуренция огромная. И, повторяю, у нас же ведь есть деление, есть студии-лидеры. Их, по-моему, сейчас 10. И был период, когда студии-лидеры определяли по двум направлениям, что было правильно, на мой взгляд. Это кассовый успех и фестивальный. Вот когда был фестивальный, мы даже 2 года, наша студия была в числе лидеров, потому что они у нас довольно серьезные. Как только это убрали, мы сразу вылетели оттуда, и, на мой взгляд, это неправильно, потому что вот должно быть две касты, если и лидеров создавать, то по двум направлениям. И кино авторского, и кино коммерческого.
Если говорить о внешней среде, понятно, что к человеку известному, человеку, который во многом формирует общественное мнение, который влияет на умы людей с помощью своих фильмов, часто очень обращаются с какими-то просьбами. Обычно это связано там, с подписанием каких-то писем. Вы, я знаю, подписывали в защиту Василия Алексаняна письмо, в защиту Светланы Бахминой. Потом по поводу Крыма. Как вы принимаете решение, что вот с этими людьми вы поговорите, это письмо вы подпишете, а вот это вот не будете?
Вы знаете, я ненавижу коллективные письма, вот честно скажу, по любому поводу. Вот
автор фильма это... «Рок» должен их ненавидеть, мне кажется.
Ненавижу. Поэтому я... Вы затронули как раз болевую точку. И если это возможно, потому что один раз на вашем радио уже поднималась эта тема, не совсем справедливо по отношению ко мне. Единственное, я про Крым могу сказать только одно, что это мое, это не относится к тому, подписано, и что в этом тексте, а Крым для меня еще кинематографически очень счастливый. 3 своих картины я снимал там. И не знаю, как сейчас, но тогда это было потрясающее для меня время, и для всей группы. И поэтому для меня этот остров, полуостров точнее, он имеет особое значение для меня. Но еще раз повторюсь, я стараюсь, когда слышу про коллективное письмо, вот сейчас ведь и огромное спасибо по поводу кинофильма «Матильда», вот многие кинематографисты подписали письмо в защиту. Это было, ну, здорово.
Но... От бывшего крымского прокурора в защиту, да.
От бывшего, кстати, крымского прокурора. Это, ну, вот если мы затронем опять проблематику, которая меня сейчас окружает, я никогда за всю свою жизнь не был в таком водовороте каких-то проблем экономических, психологических, я уж не говорю, творческих, всегда были, но то, что на меня сейчас свалилось, потому что если говорить про взаимоотношения с Минкультом, у нас еще одна там есть проблема. Мы сделали дебютную картину, она называется «Позвоните Ермаку», детский фильм. Но его не принимают, и не принимают, как ни странно, справедливо. Вот что поразительно.
Мы сейчас на многоточие месте. Почему не принимают детский фильм? Сделаем буквально двухминутную паузу. Елена Лиховская уже в этой студии с последними новостями.
Здравствуйте. В Петербурге полиция досматривает людей неславянской внешности в кинотеатрах, на вокзалах и в торговых центрах. Портал «Фонтанка» связывает это с оперативными данными о возможной причастности к теракту людей характерной восточной внешности. По последним данным, разыскиваются несколько человек, в том числе исполнитель теракта, на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт, а также причастный к закладке взрывного устройства на станции Площадь Восстания. По данным пресс-службы администрации Петербурга, в больнице после теракта были доставлены 43 человека. По данным Минздрава России, погибли 10. По данным источников Фонтанки, жертвами теракта стали 14 человек. Между тем, дорожная ситуация в Санкт-Петербурге постепенно нормализуется. Движение на дорогах после 10-бальных пробок стало свободнее. Поезда метро идут полупустыми. Многие опасаются спускаться в подземку, отмечает агентство «Интерфакс». После взрыва к вечеру заработали 3 из 5 линий метрополитена. Большинство горожан пересели на наземный транспорт, который дублирует схему движения метро. Петербуржцы помогают добраться до дома друг другу на личных автомобилях. Координация процесса идет в социальных сетях. Ангела Меркель выразила соболезнования Владимиру Путину в связи со взрывом в метро. Как сообщает агентство РИА Новости, немецкий канцлер назвала теракт варварским актом. Следующий выпуск новостей менее чем через 15 минут. Елена Лиховская, служба информации «Эхо Москвы».
Разбор полета.
21:47 в Москве. Буквально на середине предложения мы оборвали этот разговор.
Да, напомню, что Алексей Учителькин, режиссер, у нас в гостях. Так что с детским фильмом?
Детский фильм. Вот вы говорили о роли руководителя. И когда мы выиграли грант на определенный сценарий, вот я тогда не очень внимательно его прочитал, а когда уже надо было запускать, прочитал и понял, что сценарий, мягко говоря, неважный. И мы очень сильно его изменили, то есть практически переписали заново. Но делал я это во благо того, чтобы
получилось
кино хорошее. Но есть чиновничьи. Это зависит, я думаю, не от чиновников, только Минкульта, так сказать, есть договор, который мы подписываем, где мы обязаны следовать сценарию, чего я как-то в эмоциональном запале не совсем учел. И вот сейчас такая странная ситуация. Мы имеем очень, я считаю, приличный и хороший фильм, который смотрел экспертный совет по детскому кино, одобрил. Но формально действительно его принять нельзя. Такая патовая ситуация. И что с этим делать? Вот мы пытаемся, я думаю, что найдем, конечно, выход правильный. И дело, кстати, режиссер дебютант, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Но, тем не менее, такая вот ситуация создалась. Она тоже очень много отнимает нервной системы, эмоций и так далее. Я уже не говорю о бывшем прокуроре Крыма, а ныне депутате Госдумы и еще у многих людей. Меня, конечно, больше всего Вот я завелся даже не на высказывание Поклонской, которое, я понимаю, что это отчасти глупость, когда человек говорит, не видя кино о чем-то. А вот когда пошли письма, и они приходят реально в кинотеатры, особенно таких средних, небольших городов, с угрозами, что будут поджигать, если будут показывать фильм «Матильда», и расправляться с руководством этих кинотеатров. Вот тут я уже не утерпел, и мы пошли в атаку тоже.
Хорошо, вот есть слово «мракобесие», которое часто возникает вообще в дискуссии последних лет. И вам не кажется, что оно получило такое распространение, как явление, ну, как бы по некоторым сопутствующим политике ситуациям последних годов? И, в общем-то, это не может не происходить без попустительства сверху.
Ну, а в чем попустительство, вы думаете? Почему?
Ну, в том, что... Государственную думу прошел такой человек, как Поклонская.
И еще много людей со странными позициями.
Формально, но ведь вы мне перечисляете заслуженный, такой-то народный. Она почти, я, по-моему, с генеральским званием и с большим чином, который она, пост, точнее, который она занимала в Крыму. Так что формально почему же нет? Почему же нет?
Потому что, ведь, да, есть критерий здравого смысла еще.
Замечательно играет на рояле, как мы убедились все. Очень много качеств хороших. Вы знаете, мракобесие для меня заключается в одном. Когда люди, я не вижу, чтобы их уж так было много, но они безусловно есть и, к сожалению, прибавляются все больше и больше, которые начинают заниматься не своим делом. Вот почему вдруг депутат Госдумы решил заняться фильмом «Матильда», для меня загадка. Загадка. И показываются пачки писем, занимают генпрокуратуру. Вот вы не поверите, но генпрокуратура, ну, как они объяснили мне, вынуждена была заказать, потому что это за депутатский запрос, на трейлер двухминутный фильма экспертное заключение, там какие-то серьезные люди, историки, ученые со званиями, значит, писали на каждый кадр трейлера, значит, некое заключение. Сейчас, насколько я знаю, сценарий затребован, хотя уже фильм скоро будет готов, и можно просто его посмотреть и что-то там найти.
Это слишком просто,
да,
видимо.
Но, конечно, это вот в этом смысле я считаю, что это надо немедленно было останавливать, потому что, если уж чем заниматься генпрокуратурой, даже сегодняшние события показывают, что у нас есть более серьезные проблемы, которые существуют.
Алексей Ефимович, вообще часто пытаются вас затянуть в какие-то политические дрязги? Есть ли у вас внутри какое-то уже решение, что вот здесь я говорю стоп, ребят, я режиссер, я кино снимаю, я вообще не про политику?
Ну, если нет, затянуть меня почти невозможно, ну, в некую такую серьезную политическую интригу какую-то. Не думаю, что это... Другое дело, я могу снимать картину, скажем, по повести Маканина «Пленный». Это, в общем, связано с политикой тоже в какой-то степени. Как скорее, с такой человеческой больше проблемы, но она основана на какой-то политической ситуации. В этом смысле я участвую, безусловно.
Ну и для вас это просто интересная работа. И вам
с художественным материалом.
Да, для вас это художественный материал.
Ну, послушайте, ну, художественный материал – это когда на этом материале там три главных героя, два российских солдата и один молодой чеченец. Ну, наверное, это связано не только с человеческими характеристиками. Ну, для меня как бы формула очень простая, очень простая. И так было, кстати, в фильме «Край», когда там немка, которую нашли в лесу и прожила всю войну, и с людьми, которые воевали против Германии. Для меня всегда одно. Мы То есть, ну, формула настолько простая, элементарная, но мы обязаны понимать друг друга, иначе невозможно. Иначе будет то, что происходит вот сегодня в Петербурге.
Ну, сейчас идет 2017 год, и как-то так получается, что, ну, кажется, во всяком случае, что никто никого не слышит, и никто никого не понимает, и даже, в общем-то, не стремится. И вот как раз в 2017 году, когда выйдет «Матильда», фактически там, да, в годовщину 2017 года, вы в этой ленте видите какую-то политическую составляющую по отношению к сейчас, вот к погодам, которые стоят сегодня?
Ну, политическое, это почему-то мне все пытаются приписать, и те, кто не видел картину, что я специально ее делаю, специально перенес прокат для того, чтобы выпустить в октябре 2017 года, хотя не я определяю, когда выходит фильм прокат, а это делает уже прокатчик. Там нет даже намека на революцию, потому что фильм заканчивается коронацией Николая II, но чем мне было интересно, чем была интересна эта история, потому что эта история не об интрижке любовной, а мне кажется, что от этой маленькой женщины, балерины, ее взаимоотношений с будущим императором, как ни странно, зависела судьба России. И очень много в этот период, за то, что мы показываем, это 3 года, 94-96 года 19 века, то там было настолько сконцентрированы некоторые события, которые категорически повлияли на то, что могло не происходить, скажем, в нашей стране. Так мне кажется.
Алексей Ефимович, а как вы вообще для себя принимаете решение, что вот эта история и этот сценарий достойны вашего внимания, вы хотите снять фильм про это?
По-разному. Единственное, что я знаю, для меня не так важно, хотя это звучит парадоксально, время, когда происходит действие фильма. То есть это может быть и история 19 века, и времен, скажем, сразу после окончания Второй мировой войны, современная история. Меня интересуют люди, как я часто это говорю, находящиеся, такие сумасшедшие, в пограничной ситуации, когда они оказываются там, вот перед тобой пропасть, и ты не знаешь, как поступить. У тебя никогда не было этого в жизни, никогда, может быть, не будет. Вот эта ситуация, как вы меня все время спрашиваете, вот как бы ты поступил? А вот именно в этот момент, если в этой истории это центральное место, она мне интересна, потому что этот человек должен пойти по пути, которого он не знает еще. И это самое интересное для меня.
Ну что, полминутки, но последний традиционный вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Интересный вопрос. Сомневаюсь, попаду я на Каннский фестиваль или нет.
Спасибо большое. Алексей Учитель, кинорежиссер, был гостем программы «Разбор полета».
Категорически не хватает времени, просто категорически.
Татьяна Фельгенгауэр, вели для вас этот эфир. Ну, может быть, мы уговорим Алексея Ефимовича на второй серии.
Будем стараться. Спасибо.
«Разбор полета».